Отплытие. 20 сентября 1519 года. 10 августа 1519 года, через год и 5 месяцев после того, как Карл, будущий властелин Старого и Нового Света, подписал договор, все 5 судов покидают, наконец, Севильский рейд, чтобы отправиться вниз по течению Гвадалквивира к Сан-Лукар-де-Баррамеда, где Гвадалквивир впадает в открытое море. Там произойдет последнее испытание флотилии, и будут приняты на борт последние запасы продовольствия. Но, в сущности, прощание уже свершилось. В церкви Санта-Мария-дела-Виктория Магеллан в присутствии всего экипажа и благоговейно созерцавший это зрелище толпы, после коленопреклоненного произнесения присяги, принял из рук коррехидора Сан-Мартинеса де Лейвы королевский штандарт. Может быть, в эту минуту ему вспомнилось, что и перед первым своим отплытием в Индию он также преклонил колено в соборе и также принял присягу. Но флаг, на верность которому он тогда присягал, был другой, португальский. И не за Карла Испанского, а за короля Португалии Мануэла поклялся он тогда пролить свою кровь. И с тем же благоговением, как некогда юный солдат взирал на адмирала Алмейду, когда тот, развернув стяг, простер его над головами коленопреклоненной толпы, смотрят сейчас 265 человек экипажа на Магеллана, вершителя и властелина их судеб. Здесь, в Сан-Лукарской гавани, против дворца герцога Медина Сидони, Магеллан производит последний осмотр перед отплытием в неведомую даль. С любовной, тревожной заботой, как музыкант, настраивающий свой инструмент, он еще и еще раз проверяет свою флотилию, хотя и знает, все 5 кораблей не хуже, чем собственное тело. Как больно он страдал, когда впервые увидел эти в попыхах купленные суда, жалкие, старые, изношенные, разлаженные. Но с тех пор проделана немалая работа. Все эти ветхие галеоны приведены в исправность. Прогнившие брусья и балки заменены новыми. От килей до верхушек мачт везде все просмолено и навощено, проконопачено и вычищено. Каждую балку, каждую доску Магеллан собственноручно выстукал, чтобы определить, не подгнило ли дерево, не завелась ли в нем червоточина. Каждый канат проверил он, каждый болт, каждый гвоздь. Из добротного холста сделаны свежевыкрашенные паруса, осененные крестом святого Яго, покровителя Испании. Новые прочные якорные цепи и канаты, до блеска начищены металлические части. Каждая мелочь заботливо и аккуратно пригнана к месту. Никакой шпион! Никакой завистник не осмелился бы теперь смеяться над обновленными, помолодевшими кораблями. Правда, быстроходными они не стали, эти толстобрюхие, округлые парусники, и для гонок вряд ли приспособлены, но изрядная ширина и большая осадка делают их довольно вместительными и надежными. Даже при сильном волнении, как раз благодаря своей неповоротливости, они... Поскольку в этом мире можно что-нибудь предвидеть, смогут выдержать жестокие штормы. Самый большой из этой корабельной семьи — Сан-Антонио, вместимостью 120 тонн. Но по какой-то причине, нам неизвестной, Магеллан предоставляет командование им Хуану де Картахене, а флагманским судном избирает Тринидад, хотя грузоподъемность его на 10 тонн меньше. За ним по ранжиру следует 90-тонная «Консепсион», капитаном которой назначен Гаспар Кесада, «Виктория», судно делает честь своему имени, под начальством Луиса де Мендосы, вместимостью 85 тонн, и «Сантьяго», 75 тонн, под командой Жуана Серрано. Магеллан настойчиво стремился составить свою флотилию из разнотипных кораблей. Менее крупные из них, ввиду их небольшой осадки, он предполагает использовать в качестве передовых разведчиков. Но, с другой стороны, немало искусства потребуется от мореплавателей, чтобы в открытом море вести сомкнутым строем столь разнородную флотилию. Магеллан переходит с корабля на корабль, чтобы прежде всего везде проверить грузы. А ведь сколько раз он уже лазил вверх и вниз по каждому трапу, сколько раз он вновь и вновь составлял подробнейшую опись инвентаря. Благодаря уцелевшим архивным документам мы можем убедиться, с какой заботливостью и тщательностью, с каким учетом мельчайших деталей было продумано и подготовлено одно из самых фантастических начинаний в мировой истории. До последнего мороведи обозначена в этих объемистых реестрах стоимость каждого молотка, каждого каната, каждого мешочка соли, каждой стопы бумаги. И эти сухие, ровные, выведенные равнодушной рукой писца столбцы цифр со всеми их графами и подразделениями, пожалуй, красноречивее любых патетических слов, свидетельствуют о подлинно гениальном терпении этого человека. Магеллан, как опытный моряк, понимал всю ответственность такой экспедиции в еще никому неведомые земли. Он знал, что самый ничтожный предмет, забытый по недосмотру или по легкомыслию, забыт уже безвозвратно, на все время плавания. В этих особых условиях никакое упущение. Никакая ошибка уже не могут быть ни заглажены, ни исправлены, ни искуплены. Любой гвоздь, любая кипа пакли, любой слиток свинца или капля масла, любой листок бумаги в неведомых странах, куда он держит путь, представляют ценность, которой не добыть ни деньгами, ни даже собственной кровью. Какая-нибудь одна полузабытая запасная часть может вывести судно из строя. Из одного неверного расчета все предприятие может пойти прахом. И поэтому самое тщательное, самое заботливое внимание на этом последнем осмотре уделяется продовольствию. Сколько съестного нужно запасти на 265 человек для путешествия, продолжительность которого нельзя определить даже приблизительно? Сложнейшая задача, ибо один из множителей, длительность пребывания в пути, неизвестен. Только Магеллан, он один предугадывает, осторожности ради он этого не откроет команде, что пройдут долгие месяцы, даже годы, прежде чем можно будет пополнить взятые с собой запасы. Поэтому лучше захватить провиант в избытке, чем в обрез. И запасы его, принимая во внимание малую вместимость судов, в самом деле внушительны. Альфу и омегу питания составляют сухари. 21380 фунтов этого груза принял Магеллан на борт. Стоимость его вместе с мешками — 372510 мороведи. Поскольку человек способен предвидеть, можно считать, что этого огромного количества хватит на 2 года. Да и вообще, при чтении провиантской описи Магеллана, видишь перед собой скорее современный трансокеанский пароход грузоподъемностью в 20 тысяч тонн, чем 5 рыбачьих парусников общей вместимостью в 500-600 тонн. 10 тогдашних тонн соответствует 11 тоннам наших дней. Чем только не загромоздили они тесный душный трюм. Около мешков с мукой, рисом, фасолью, чечевицей хранятся 5700 фунтов солонины, 200 бочонков сардин, 984 головки сыра, 450 связок лука и чеснока. Кроме того, припасены еще и разные вкусные вещи, как, например, 1512 фунтов меда, 3200 фунтов изюма, коринки и миндаля, много сахара, уксуса, горчицы. В последнюю минуту На борт пригоняют еще 7 живых коров. Хоть бедным четвероногим осталось уже недолго жить. И таким образом на первое время обеспечено молоко, а на дальнейшее парное мясо. Но вино для этих здоровых парней поважнее молока. Чтобы поддерживать в команде хорошее расположение духа, Магеллан велел закупить в Хересе лучшего, самого что ни на есть, лучшего вина, не более и не менее, как 417 мехов и 253 бочонка. И здесь теоретически рассчитано на 2 года вперед. Каждому матросу обеспечены по кружке вина к обеду и к ужину. Со списком в руке Магеллан переходит с корабля на корабль, от предмета к предмету. Какого труда, вспоминает он, стоило все это собрать, проверить, сосчитать, оплатить? Какая борьба велась днем с чиновниками и купцами? Какой страх нападал на него по ночам? А вдруг что-то забыто? Вдруг что-то неверно подсчитано? Но вот, наконец, кажется, и все, что потребуется в этом плавании для 265 едоков. Люди, матросы, всем обеспечены. Но ведь и корабли — живые, бренные существа. И каждый из них в борьбе со стихией расходует немалую долю своей силы сопротивления. Буря рвет паруса, треплет и мочалит канаты. Морская вода точит дерево и разъедает железо. Солнце выжигает краску. Ночной мрак поглощает светильное масло и свечи. Значит, каждая деталь оснастки, якоря и дерево, железо и свинец, мощные стволы для замены мачт, холст для новых парусов, должна иметься в двойном, если не большее количестве. Не менее 40 вазов лесных материалов погружено на суда, чтобы безотлагательно исправить любое повреждение, заменить любую доску, любую планку. И тут же бочки с дегтем, варом, воском и паклей для конопачения щелей. Разумеется, не забытый арсенал необходимых инструментов — клещи, пилы, буравы, винты, лопаты, молотки, гвозди и кирки. Грудами лежат десятки гарпунов, тысячи рыболовных крючков и неводов, чтобы в пути ловить рыбу, которая наряду с запасом сухарей составит основное питание команды. Освещение обеспечено на долгое время. На борту имеется 89 небольших фонарей и 14 фунтов свечей, не считая массивных восковых свечей для церковной службы. На долгий срок рассчитан и запас необходимых навигационных приборов, компасов и компасных игл, песочных часов, астролябий, квадрантов и планисфер, а для чиновников имеется 15 навехоньких бухгалтерских книг, ибо где, кроме Китая, можно за время этого путешествия раздобыть хоть листок бумаги? Предусмотрены также и неприятные случайности. Налицо аптекарские ящики с лекарствами, рожки для цирюльников, кандалы и цепи для бунтовщиков. Но не в меньшей мере проявлена забота о развлечениях. На борту имеется 5 больших барабанов и 20 бубнов. Найдется, верно, и несколько скрипок, дудок и волынок. Это лишь небольшое извлечение из поистине гомерической судовой описи Магеллана. Только наиболее существенное из тысячи предметов, потребных команде и судам в столь неведомом плавании. Но ведь эту флотилию, вместе со снаряжением, обошедшуюся в 8 миллионов мараведи, будущий властелин старого и нового света, отправляет в неведомую даль не из чистой любознательности. 5 судов Магеллана должны привести из плавания не только космографические наблюдения, но и деньги, как можно больше денег консорциуму предпринимателей. Нужно, значит, тщательно обдумав выбор, взять с собой достаточное количество разных изделий для обмена их на столь желанные чужеземные товары. Что ж, Магеллану еще с индийских времен знаком наивный вкус детей природы. Он знает, Два предмета повсюду производят огромный эффект. Зеркало, в котором черный, смуглый или желтый туземец впервые изумленно созерцает собственную физиономию, да еще колокольчики и погремушки. Это извечная ребяческая радость. Не менее 20 000 таких маленьких шумовых инструментов везут корабли экспедиции, да еще 900 малых и 10 больших зеркал. К сожалению, большая часть их разобьется в пути. Везут корабли 400 дюжин ножей «Made in Germany», в описи так и помечено, 400 ножей из Германии, самый дешевый сорт, 50 дюжин ножниц, затем, разумеется, неизбежные пестрые платки, красные шапки, медные браслеты, поддельные драгоценности и разноцветные бусы. Для особо важных оказий упаковано несколько турецких нарядов и традиционных ярких тряпок, бархатных и шерстяных. В общем, отчаянный хлам, в Испании стоящий так же мало, как пряности на Малукских островах, но как нельзя лучше отвечающий требованиям торговой сделки, при которой обе стороны платят в 10 раз больше цены менового товара, и все же обе изрядно наживаются. Все эти гребешки и шапки, зеркала и погремушки пригодятся, однако, лишь при благоприятных обстоятельствах, если туземцы выкажут готовность заняться мирным обменом. Но предусмотрен и другой, воинственный оборот дела. 58 пушек, 7 длинных фальконетов, 3 массивные мортиры грозно глядят из люков. Недра судов отягощены множеством железных и каменных ядер, а также бочками со свинцом для отливания пуль, когда запас их иссякнет. 1000 копий, 200 пик и 200 щитов свидетельствуют о решимости постоять за себя. Кроме того, больше половины команды снабжено шлемами и нагрудными латами. Для самого адмирала в Бильбао изготовлены 2 панциря, с головы до ног, облекающие его в железо. Подобный сверхъестественному, неуязвимому существу предстанет он в этом одеянии перед чужеземцами. Таким образом, хотя в соответствии со своим замыслом и характером Магеллан намерен избегать вооруженных столкновений, его экспедиция снаряжена не менее воинственно, чем экспедиция Фернандо Кортеса летом того же 1519 года на другом конце света, во главе горсточки воинов, завоевавшего государство с 1 000 000 населением. Для Испании начинается героический год. Проникновенно, со свойственным ему настороженным, неусыпным терпением, Магеллан еще раз, последний раз, испытывает каждый из 5 кораблей, его оснастку, груз и устойчивость. Теперь пора присмотреться к команде. Нелегко было ее сколотить. Немало недель прошло, прежде чем удалось набрать ее по глухим портовым закоулкам и тавернам. Оборванных, грязных, недисциплинированных пригнали их на корабли, и сейчас они все еще изъясняются между собой на каком-то диком воляпюке. По-испански один, по-итальянски другой, по-французски третий, а также по-португальски, по-гречески и по-немецки. И еще потребуется немало времени, чтобы весь этот сброд превратился в надежную, спаянную команду. Но несколько недель на борту, и он основательно приберет их к рукам. Тот, кто 7 лет прослужил простым солдатом, матросом и воином, знает, что нужно матросам, что можно с них спрашивать и как с ними следует обращаться. Вопрос о команде не тревожит адмирала. Зато неприятное, напряженное чувство испытывает он, глядя на 3 испанских капитанов, назначенных командирами отдельных судов. Невольно у него пружинятся мышцы, как у бойца перед началом состязания, и неудивительно. С каким холодным, надменным видом, с каким плохо, может быть, даже нарочито плохо скрываемым презрением Не замечает его этот королевский надсмотрщик Хуан де Картахена, которому он должен был поручить вместо Фалейро командование Сан-Антонио. Хуан де Картахена, конечно, опытный, заслуженный моряк, и его личная порядочность также вне сомнения, как и его честолюбие. Но сумеет ли родовитый кастилец укротить свое честолюбие? Подчинится ли Магеллану? Согласно данной им присяге, этот двоюродный брат епископа Бургосского, удостоенный королем ранее пожалованного Фалейро титула «конъюнкта персона». При виде его Магеллану все время приходят на ум слова, нашептанные Альварешем, что кроме самого адмирала еще и другие лица снабжены особыми полномочиями, о которых он узнает лишь когда это будет уже поздно для спасения чести. Не менее враждебно смотрит на Магеллана и командир Виктории Луис де Мендоса. Еще в Севилье он однажды дерзко уклонился от повиновения, но Магеллан тогда не посмел уволить этого тайного врага, навязанного ему императором в качестве казначея. Да, видимо, немного значит, что все эти испанские офицеры в соборе Санта-Мария-де-ла-Виктория под сенью распростертого знамени принесли ему клятву верности и повиновения. В душе они остались врагами и завистниками. Придется зорко следить за этими родовитыми испанцами. Хорошо еще, что Магеллану удалось, хоть до известной степени, обойти королевский указ и злопыхательские возражения торговой палаты и украдкой взять на борт 30 португальцев, в том числе нескольких надежных друзей и близких родственников. Среди них прежде всего Дуарте Барбоза, шурин Магеллана, несмотря на свою молодость, испытанный в дальних плаваниях моряк. Затем Алваро де Мескита, также близкий его родственник, и Иштеван Гомеш, лучший кормчий Португалии. Среди них и Жуан Серрано, который хоть и значится в судовых списках испанцам и побывал с испанскими экспедициями, возглавлявшимися Писарро и Педро Дариасом в Кастилия дель Оро, Золотую Кастилию, так в начале XVI века испанцы называли Панамский перешеек, но в качестве родственника названного брата Магеллана Франсишко Серрано все же как-никак приходится ему соотечественником. Немалого стоит и Жуан Корвальо, который уже много лет назад посетил Бразилию и теперь даже везет с собой сына, прижитого там со смуглой бразильянкой. Оба они, благодаря знанию языка и местных условий, смогут быть отличными проводниками в тех странах. Если же экспедиции удастся из Бразилии пробраться в мир малайских языков, на острова Пряности и в Малакку, ценные услуги в качестве переводчика окажет раб Магеллана Энрике. Итак, среди 265 спутников Магеллана имеется всего 5-10 человек, на чью преданность он, безусловно, может положиться. Это немного, но тот, у кого нет выбора, должен дерзать, даже если числа и обстоятельства ему неблагоприятствуют. С сосредоточенным видом, мысленно испытывая каждого человека в отдельности, проходит Магеллан перед выстроившимся экипажем, втихомолку обдумывая и прикидывая, кто в решающую минуту станет за него и кто против. Он не замечает, что на лбу у него от напряжения залегли складки, но вот они разгладились. Магеллан невольно улыбается. Бог ты мой! Одного-то он чуть не забыл, того сверхсметного, лишнего, кто нежданно, как снег на голову, объявился в самую последнюю минуту. Право же, чистая случайность, что тихий, скромный, совсем еще юный итальянец Антонио Пигафетта из Винченцы, отпрыск древнего дворянского рода, затесался в эту разношерстную компанию искателей приключений, честолюбцев, охотников до легкой наживы и головорезов. Прибыв в свите папского протонотария в Барселону, ко двору Карла V, Безусый еще кавалер Родосского ордена услышал разговоры о таинственной экспедиции, которая по неисследованным путям двинется в неведомые края и страны. Несказанно прельщает его мысль самому собственными глазами увидеть хоть что-нибудь из того великого и страшного, чем изобилуют океаны. Карл V, к которому он обратился за разрешением участвовать в этой таинственной экспедиции, рекомендует его Магеллану, и вот среди профессиональных моряков, охотников до легкой наживы, искателей приключений, оказывается чудак-идеалист, идущий навстречу опасности не из честолюбия и не ради денег, а из бескорыстной любви к странствиям. Как дилетант, в лучшем смысле этого слова, единственно ради своего дилетто, ради наслаждения видеть, познавать, восхищаться, готовый отдать жизнь в дерзновенном предприятии. На деле этот незаметный лишний человек станет для Магеллана важнейшим участником экспедиции. Ибо какое значение имеет подвиг, если он не запечатлен словом? Историческое деяние бывает закончено не в момент его свершения, а лишь тогда, когда становится достоянием потомства. То, что мы называем историей, отнюдь не совокупность всех значительных событий, когда-либо происшедших во времени и пространстве. Всемирная история, летопись мира, охватывает лишь небольшой участок действительности, на который случайно пролило свет поэтическое или научное его отображение. Ничем был бы Ахилл без Гомера. Тенью оставалась бы любая личность, быстротечной волной растеклось бы любое деяние в безбрежном море событий, если бы оно не превращалось в гранит под пером летописца, если бы художник заново не воссоздавал его в пластических образах. Вот почему мы мало что знали бы о Магеллане и его подвиге, будь в нашем распоряжении только одна декада Петра Ангьеркского. Краткое письмо Максимилиана Трансильваниуса, да несколько сухих заметок и лаговых записей кормчих. Лишь этот, скромный рыцарь Родосского ордена, сверхсметный и лишний, увековечил для грядущих поколений подвиг Магеллана. Разумеется, добрый наш Пигафетта не был ни Тацитом, ни Ливием. В литературе, как и в мореплавании, он остался всего только благодушным дилетантом. Знание людей отнюдь не было его коньком. Важнейшие психологические конфликты между адмиралом и его капитанами он, видно, просто-напросто проспал на борту. Но именно потому, что Пигафетта мало интересуется причинными связями, он тщательным образом наблюдает мелочи и отмечает их живостью и старательностью школьника, описывающего свою воскресную экскурсию. На него не всегда можно положиться. Иной раз по наивности он верит любому вздору, который ему рассказывают немедленно раскусившие новичка старые кормчие. Но все эти мелкие небылицы и ошибки Пигафетта с лихвой возместил любознательной точностью, с которой он описывает каждую мелочь. А тем, что он не поленился по методу Берлица расспрашивать патагонцев, невзрачный родосский рыцарь нежданно стяжал себе историческую славу автора первого письменного лексикона американских слов. Он удостоился еще большей чести. Сам Шекспир использует в своей «Буре» эпизод из путевых записок Пигафетты. Что может выпасть на долю посредственного писателя более радостного, чем если из приходящего его творения гений заимствует что-то для своего бессмертного и на орлиных крыльях возносит его безвестное имя в сферу вечности? Родосский орден, духовно-рыцарский орден иоаннитов, основанный во время крестовых походов. Петр Ангьерский, точнее Пьетро Мартир де Ангьерра, 1457-1526 годы, итальянский гуманист, проживший 40 лет в Испании. В своем труде о новом свете описал историю первых открытий в Америке. Максимилиан Трансильваниус, или Трансильван, секретарь Карла V, описавший в 1523 году плавание Магеллана в письме епископу Зальцбургскому. Метод Берлица состоит в том, что самых азов преподавания иностранного языка ведется только на этом языке. Пояснения на родном языке учеников не разрешаются. Магеллан закончил свой обход. Со спокойной совестью может он сказать себе: «Все, что смертные в состоянии рассчитать и предусмотреть, он рассчитал и продумал». Но дерзновенное плавание конкистадора бросает вызов высшим силам, не поддающимся земным расчетам и измерениям. Человек, стремящийся наперед точно определить все возможности успеха, должен считаться и с наиболее вероятным финалом такого странствия, с невозвращением из него. Поэтому Магеллан, притворив сначала свою волю в земное дело, за 2 дня до отплытия письменно излагает и свою последнюю волю. Это завещание нельзя читать без глубокого волнения. Обычно завещатель знает хотя бы приблизительно размер своего достояния. Но как мог Магеллан прикинуть и оценить, какое он оставит наследство? Сколько он оставит? Пока одному только небу известно, будет ли он через год нищим или одним из самых богатейших людей на свете. Ведь все его достояние заключается единственно в договоре с королем. Если задуманное предприятие удастся, если он найдет легендарный Пассо, проникнет на Малукские острова, вывезет оттуда драгоценные грузы, тогда, выехав бедным искателем приключений, он возвратится в Севилью к Резам. Если он откроет в пути новые острова, его сыновьям и внукам в придачу ко всем богатствам, останется еще и наследственный титул губернатора. Если же путь окажется неверным, если суда пойдут ко дну, его жена и дети, чтобы не умереть с голоду, с протянутой рукой будут стоять на церковной паперти, моля верующего о подаянии. Исход во власти вышних сил, тех, что правят ветром и волнами. И Магеллан, как благочестивый католик, заранее смиренно покоряется неисповедимой воле Господней. Раньше, чем к людям и правительству, это глубоко волнующее завещание обращается ко всемогущему Господу, повелителю нашему, чьей власти нет ни начала, ни конца. Свою последнюю волю Магеллан изъявляет прежде всего как верующий католик, затем как дворянин, и только в самом конце завещания, как супруг и отец. Но и в деле благочестия человек Магелланова склада никогда не вносит неясности или сумбура. С тем же удивительным искусством все предвидеть, обращается он мыслью и к вечной жизни. Все возможности предусмотрены и старательно подразделены. Когда земное мое существование завершится и начнется для меня жизнь вечная, пишет он, я хотел бы быть похороненным в Севилье, в монастыре Санта-Мария-де-ла-Виктория, в отдельной могиле. Если же смерть постигнет его в пути, и нельзя будет доставить тело на родину, то пусть праху моему уготовит место последнего успокоения в ближайшем храме во имя Пресвятой Богородицы. Благочестиво и вместе с тем точно распределяет этот набожный христианин суммы, предназначенные на богоугодные дела. 1/10 обеспеченная ему по договору 20-й доли всех прибылей, должна быть разделена поровну между монастырями Санта-Мария-де-ла-Виктория, Санта-Мария-Монсерра и Сан-Доминго-Вопорту. 1000 мороведей уделяется Севильской часовне, где он вкусил святых даров перед отплытием и где с помощью Божьей после благополучного возвращения надеется вкусить их снова. 1 реал серебром он завещает на крестовый поход, другой — на выкуп христианских пленников из рук неверных, 3-й — дому презрения прокаженных, 4-й — госпиталю для чумных больных, и приюту святого Себастьяна, дабы те, кто получит эту лепту, молились Господу Богу за спасение моей души. 30 заупокойных обедин должны быть отслужены у его тела, и столько же через 30 дней после похорон в церкви Санта Мария делла Виктория. Далее он приказывает: ежегодно в день моего погребения выдавать 3 беднякам одежду, каждому из них камзол серого сукна, шапку, рубаху и пару башмаков, дабы они молились за спасение моей души. Я хочу, чтобы в сей день не только 3 этих бедняков кормили досыта, но еще и 12 других, дабы и они молили Господа за мою душу. А также прошу жертвовать золотой дукат на раздачу милостыни за души, томящиеся в чистилище. После того, как церкви уделена столь значительная доля в его наследстве, невольно ждешь, что последние распоряжения коснутся, наконец, жены и детей. Но, оказывается, этот глубоко религиозный человек трогательно озабочен судьбой своего невольника Энрике. Может быть, уже и раньше совесть Магеллана тревожил вопрос: вправе ли настоящий христианин человека, да еще принявшего крещение и тем самым ставшего ему братом по вере, существом с бессмертной душой, считать своей собственностью, наравне с земельным участком или камзолом? Так или иначе, но Магеллан не хочет явиться перед Господом Богом с этим сомнением на душе, поэтому он отдает распоряжение: со дня моей смерти пленник мой и невольник Энрике, уроженец города Малакка, 26 лет от роду, освобождается от рабства или подчинения и волен поступать и действовать, как ему заблагорассудится. Далее я хочу, чтобы из моего наследства 10 000 мороведи были выданы ему во вспоможение. Эту сумму я назначаю ему потому, что он стал христианином и будет молиться Богу за спасение моей души. И только теперь, отдав дань заботам о загробной жизни и предуказав добрые дела, которые даже за величайшего грешника явятся заступниками на страшном суде, Магеллан в своем завещании обращается к семье. Но и здесь заботам о житейских делах предшествуют распоряжения, касающиеся нематериальных вопросов: сохранение его герба и дворянского звания. Вплоть до 2-го и 3-го поколения Магеллан указывает, кому, на случай, если его сын, вещее предчувствие, не переживет отца, быть носителем его герба. Он стремится к бессмертию не только как христианин, но и как фидалго. Лишь после этих заветов Магеллан переходит к распределению своего, пока еще носящегося в ветрах и бурях, наследства между женой и детьми. Адмирал подписывает этот документ твердым, крупным, таким же прямым, как и он сам, почерком: «Фернандо де Магальянес». Но судьбу не подчинить себе росчерком пера, не умилостивить обетами, властная ее воля сильнее самого горячего желания человека. Ни одно из сделанных Магелланом распоряжений не будет выполнено. Ничтожным клочком бумаги останется его последняя воля. Те, кого он назначил наследниками, ничего не унаследуют. Нищие, которых он заботливо отделил, не получат подаяния. Тело его не будет покоиться там, где он просил его похоронить. Его герб исчезнет. И только подвиг, им совершенный, переживет отважного мореплавателя. Только человечество возблагодарит его за оставленное наследие. Последний долг на родине выполнен. Теперь наступает прощание. Трепеща от волнения, стоит перед ним женщина, с которой он в течение 1,5 лет впервые в жизни был по-настоящему счастлив. На руках она держит рожденного ему сына. Рыдания сотрясают ее вторично отяжелевшее тело. Еще один, последний раз он обнимает ее, крепко жмет руку Барбозе, единственного его сына, он увлек за собою в неведомую даль. Затем скорее, чтобы от слез покинутой жены не дрогнуло сердце, в лодку и вниз по течению, туда, где его ждет флотилия. Еще раз в скромной Сан-Лукарской церкви Магеллан, предварительно исповедавшись, вместе со всей командой принимает причастие. На рассвете, во вторник, 20 сентября 1519 года, эта дата войдет в мировую историю, с грохотом поднимаются якоря, паруса надуваются ветром, гремят орудийные выстрелы, прощальный привет исчезающей земле. Началось великое странствие, дерзновеннейшее плавание во всей истории человечества. Тщетные поиски. 20 сентября 1519 года, 1 апреля 1520 года. 20 сентября 1519 года флотилия Магеллана отчалила от материка. Но в те годы Испания уже простирается далеко за пределы Европы. Когда через 6 дней после отплытия 5 судов флотилии заходят в Тенерифу на Канарских островах, чтобы пополнить запас воды и продовольствия, они все еще находятся в сфере владычества императора Карла V. Еще один единственный раз отважным мореплавателям, перед тем, как продолжать путь в неизвестность, дано ступить на милую им твердую почву Родины, еще раз вдохнуть ее воздух, услышать родную речь. Но вскоре и этот последний роздых приходит к концу. Уже Магеллан собирается ставить паруса, как вдруг, издали, еще подавая судам знаки, появляется испанская каравелла, несущая секретное послание Магеллану от его тестя Диего Барбозы. Тайная весть обычно дурная весть. Барбоза предупреждает зятя. Из достоверных источников ему удалось узнать о тайном заговоре испанских капитанов в пути нарушить долг повиновения Магеллану. Глава заговора Хуан де Картахена, двоюродный брат епископа Бургосского. У Магеллана нет оснований сомневаться в правдивости и правильности этого предостережения. Слишком точно совпадает оно с туманной угрозой шпиона Альвареша. Другие люди сверх того снабжены контринструкциями, а узнает он о них только когда уже поздно будет для спасения чести. Но жребий брошен, и только еще тверже становится твердость Магеллана перед лицом очевидной опасности. Он шлет в Севилью гордый ответ, что бы ни случилось, он неукоснительно будет служить императору, и залог тому — его жизнь. Ни словом не обмолвившись о том, сколь мрачное и в то же время правдивое, слишком правдивое предостережение принесло ему это письмо, последнее в его жизни. Он велит выбрать якоря. И через несколько часов очертания Тенерифского пика уже расплываются вдали. Большинство моряков в последний раз видит родную землю. Труднейшая задача Магеллана среди всех трудностей этого плавания состоит в том, чтобы сплоченным строем вести все суда экспедиции, столь различные по водоизмещению и быстроте хода. Стоит только одному из них отбиться, и в бескрайнем, бездорожном океане оно потеряно для флотилии. Еще до отплытия Магеллан, с ведома и согласия Индийской палаты, выработал для поддержки постоянной связи между судами особую систему. Правда, капитанам судов и кормчим известен общий курс, но в открытом море для них действует только одно предписание — идти в кильватере Тринидада, ведущего флагманского судна. В дневные часы соблюдение этого приказа вполне посильно, даже во время сильного шторма корабли могут не терять друг друга из виду. Гораздо труднее ночью поддерживать непрерывную связь между всеми 5 судами. Для этой цели изобретена и тщательно продумана система сигнализации. С наступлением темноты на корме Тринидада зажигается вставленный в фонарь смоляной факел, дабы идущие вслед корабли не теряли из виду флагманского судна. Если же на Тринидаде, кроме смоляного факела, зажигаются еще два огня, это означает, что остальным судам следует убавить ход или же лавировать из-за неблагоприятного ветра. Три огня возвещают, что надвигается шквал, и поэтому надлежит подтянуть лисель, при четырех огнях нужно убирать все паруса. Многочисленные, то вспыхивающие, то гаснущие огни на флагманском судне, или же пушечные выстрелы, предупреждают, что надо опасаться отмелей или рифов. Итак, для всех возможных счастливых и несчастных случаев разработан язык ночных сигналов. И на каждый сигнал этого примитивного светового телеграфа каждый корабль обязан каждый раз немедленно отвечать таким же сигналом, дабы адмиралу было известно, что его приказания поняты и выполнены. Кроме того, ежевечерне, незадолго до наступления темноты, каждый из четырех кораблей должен приблизиться к флагманскому судну, приветствуя адмирала словами: «Да хранит Господь вас, сеньор адмирал, и кормчих, и всю достопочтенную команду», и выслушать его приказы на время трех ночных вахт. Казалось бы, что этот ежедневный рапорт с первого же дня устанавливает определенную дисциплину. Флагманское судно ведет флотилию, а остальные следуют за ним. Адмирал указывает курс, а капитаны его придерживаются. Но то, что руководство так безоговорочно и решительно сосредоточено в руках одного человека, как и то, что этот молчаливый, ревниво хранящий свои тайны португалец каждый день, словно новобранцев, заставляет их выстраиваться перед ним, и после отдачи приказаний немедленно отсылает, как простых подручных, раздражает капитанов остальных судов. Без сомнения, и надо признать, с некоторым на то правом они полагали, что Магеллан с таким мелочным упорством замалчивал в Испании подлинную цель экспедиции, потому что боялся выдать тайну Пассо болтунам и шпионам. Но в открытом море, надо думать, он, наконец, откажется от этой осторожности, призовет их на борт флагманского корабля и с помощью своей карты изложит им дотоле ревниво охранявшийся замысел. Вместо этого они видят, что Магеллан становится еще более молчаливым, более сдержанным, более недоступным. Он не призывает их к себе на корабль, не справляется об их мнении, ни разу не спрашивает совета у этих испытанных моряков. Только за флагом днем, за факелом ночью, тупо и покорно, как собака за хозяином, обязаны они следовать за ним. В продолжении нескольких дней испанские офицеры терпеливо сносят молчаливую непреклонность, с которой Магеллан ведет их за собой. Но когда адмирал, вместо того, чтобы прямиком, держа курс на Зюйт-Вест, плыть к Бразилии, забирает много южнее, уклоняясь от первоначального курса, и до самой Сьерра-Леоне следует вдоль берегов Африки, Хуан де Картахена во время вечернего рапорта в упор спрашивает его, почему, вопреки данным в начале инструкциям, изменен курс. Этот в упор поставленный Хуаном де Картахеной вопрос отнюдь не является дерзостью с его стороны, и это нужно особо подчеркнуть, так как большинство авторов, чтобы возвысить Магеллана, с самого начала изображают Хуана де Картахену черным предателем. А между тем нельзя не признать логичным и справедливым, если человек, назначенный королем капитаном, если капитан самого большого судна флотилии и чиновник испанской короны, учтиво спрашивает адмирала, почему, собственно, изменен ранее установленный курс. Кроме того, вопрос Хуана де Картахены обоснован и с навигационной точки зрения, ибо этот новый курс поведет флотилию окольным путем и заставит ее потерять не менее двух недель. Что принудило Магеллана изменить маршрут, мы не знаем. Быть может, он так далеко, до самой Гвинеи, следовал вдоль побережья Африки потому, что намеревался там, этой технической тайны португальского мореходства испанцы не знали, там словить попутный пассат. А может быть, он отклонился от обычного пути, желая избегнуть встречи с португальскими судами, по слухам, посланными королем Мануэлом в Бразилию перехватить его эскадру. Так или иначе, Магеллану ничего не стоило честно, по-товарищески, изложить капитанам причины, заставившие его переменить курс. Но для него важен не этот частный случай, а самый принцип. Дело не в 2-3 милях отклонения к Зюит-Весту или Зюит-Зюит-Весту, а в том, чтобы раз и навсегда установить жесткую дисциплину. Если на борту в самом деле имеются заговорщики, как сообщал ему тесть, то он предпочитает сразу лицом к лицу с ними столкнуться. Если действительно существуют двусмысленные инструкции, скрываемые от него, то они должны получить единое толкование в пользу его авторитета. И вот почему Магеллану как нельзя более на руку, что объяснений от него домогается именно Хуан де Картахена, ибо теперь должно выясниться, приравнен к нему или же ему подчинен этот испанский идальго. Этот вопрос служебной иерархии и вправду не так-то ясен. Вначале Хуан де Картахена был послан сопровождать флотилию в качестве главного контролера, а в этом звании, как и в должности капитана Сан-Антонио, он всецело подчинен адмиралу без права совещательного голоса, без права требовать объяснений. Но положение изменилось, когда Магеллан отстранил своего компаньона Фалейру, и Хуан де Картахена вместо него получил назначение на этот пост. Каждый из них теперь вправе ссылаться на королевскую грамоту. Магеллан на договор, по смыслу которого он является верховным и единственным начальником флотилии. Хуан де Картахена — на дополнительный акт, вменяющий ему в обязанность иметь неусыпные наблюдения в случаях, если им будут обнаружены какие-либо упущения, а другие лица не выкажут должной прозорливости или осмотрительности. Но имеет ли право конъюнкта персона требовать отчета от самого адмирала? Вот этот-то пункт Магеллан и не намерен хоть на мгновение оставить невыясненным. А потому на первый же вопрос Хуана де Картахены он грубо отвечает, что все обязаны за ним следовать, и никто не вправе спрашивать у него отчета. Это резкая отповедь. Но Магеллан считает, что лучше сразу обрушиться на противника, чем долго расточать угрозы или попытаться искать примирение. Этими словами он прямо в лоб заявляет испанским капитанам, а может быть и заговорщикам: не обольщайтесь, я один и железной рукой буду держать руль. Но хотя кулак у Магеллана крепкий, увесистый, беспощадный, зато его руке не хватает многих ценных качеств, и прежде всего умения, когда нужно приласкать тех, с кем она слишком круто расправилась. Магеллан никогда не постиг искусства с любезной миной говорить неприятные вещи, просто и дружелюбно обходиться как с начальниками, так и с подчиненными. И потому вокруг этого человека, конденсатора величайшей энергии, с самого начала неминуемо должна была установиться напряженная, враждебная, озлобленная атмосфера. Это скрытое раздражение неизбежно нарастало по мере того, как выяснилось, что перемена курса, против которой возражал Хуан де Картахена, действительно была явной ошибкой Магеллана. Ветер поймать не удалось. Суда на 2 недели застряли в открытом море, среди полного затишья. Затем они скоро попадают в полосу столь сильных бурь, что по романтическому описанию Пигафетты их спасает только появление светящихся святых тел, покровителей моряков, святого Эльма, святого Николая и святого Клера, так называемые огни святого Эльма. 2 недели потеряны из-за своевольного распоряжения Магеллана. И, наконец, Хуан де Картахена уже не может и не хочет больше сдерживаться. Раз Магеллан пренебрегает советом, раз он не терпит критики, так пусть же вся флотилия узнает, как мало он, Хуан де Картахена, чтит этого бездарного морехода. Правда, корабль Хуана де Картахена и Сан-Антонио и в тот вечер, как всегда, послушно приближается к Тринидаду отдать рапорт и принять от Магеллана очередные приказания, но Картахена впервые не выходит на палубу судна, чтобы произнести установленное приветствие. Вместо себя он посылает боцмана, и тот обращается к адмиралу со словами: «Диос вос сальве, сеньор капитану маэстре!» Магеллан ни на минуту не обманывает себя мыслью, что это изменение текста приветствия могло быть случайной, невольной обмолвкой. А именно Хуан де Картахена велит титуловать его не адмиралом, капитан-генерал, а просто капитаном, капитан. И этим всей флотилии дается понять, что конъюнкта персона Хуан де Картахена не признает его своим начальником. Он немедленно велит передать Хуану, что впредь надеется быть приветствуемым достойным и подобающим образом. Но теперь и Хуан подымает забрало. Он шлет высокомерный ответ. Он сожалеет, что на этот раз он еще поручил своему ближайшему помощнику произнести приветствие. В следующий раз это может сделать любой юнга. 3 дня подряд Сан-Антонио на глазах у всей флотилии не соблюдает церемонии приветствия и рапорта, дабы показать всем остальным, что его капитан не признает неограниченной диктатуры португальского командира. Совершенно открыто. Это делает честь Хуану де Картахене. Никогда, сколько бы ни утверждали противное, не действовавшему вероломно. Испанский фидальго бросает железную перчатку к ногам португальца. Характер человека лучше всего познается по его поведению в решительные минуты. Только опасность выявляет скрытые силы и способности человека. Все эти потаенные свойства при средней температуре, лежащие ниже уровня измеримости, обретают пластическую форму только в подобные критические мгновения. Магеллан всегда одинаково реагирует на опасность. Каждый раз, когда дело касается важных решений, он становится устрашающе молчаливым и неприступным, он словно застывает. Какое бы тяжкое оскорбление ему не было нанесено, его затененные кустистыми бровями глаза не загорятся огнем. Ни одна складка не дрогнет вокруг плотно сжатых губ. Он в совершенстве владеет собой, и благодаря этому ледяному спокойствию все вещи становятся для него прозрачными, как хрусталь. Замуровавшись в ледяное молчание, он лучше всего продумывает и рассчитывает свои планы. Никогда в жизни Магеллан не нанес удара необдуманно, сгоряча. Прежде чем сверкнет молния, грозовой тучей нависает долгое, гнетущее, мрачное молчание. И на этот раз Магеллан молчит. Тем, кто его не знает, а испанцы еще не знают его, может показаться, что он оставил брошенный Хуаном де Картахеной вызов без внимания. На деле Магеллан уже вооружается для контратаки. Он понимает, что нельзя в открытом море насильственно сместить капитана корабля более крупного, чем флагманский, и лучше вооруженного. Итак, терпение, терпение. Лучше притвориться тупым, равнодушным. И Магеллан в ответ на оскорбление молчит так, как он один умеет молчать, с одержимостью фанатика, с упорством крестьянина, со страстностью игрока. Все вокруг видят, как он спокойно расхаживает по палубе Тринидада, внешне всецело поглощенный будничными, ничтожными мелочами корабельной жизни. То, что Сан-Антонио перестал соблюдать приказ о вечернем рапорте, словно и не раздражает его. И капитаны с некоторым удивлением замечают, что этот загадочный человек начинает держать себя более доступно. По поводу совершенного одним из матросов тяжкого преступления против нравственности, адмирал впервые приглашает к себе на совещание всех четырех капитанов, значит, думают они, его все же стали тяготить неприязненные отношения с сотоварищами. Видно, после того, как избранный им курс оказался ошибочным, он понял, что лучше спрашивать совета у старых опытных капитанов, чем почитать их величиной, которой можно пренебречь. Хуан де Картахена тоже является на борт флагманского судна, и, воспользовавшись долго не представлявшейся ему возможностью вести с Магелланом деловую беседу, снова спрашивает, почему, собственно, изменен курс. Сообразно своему характеру и тщательно продуманному намерению, Магеллан сохраняет полную невозмутимость. Ему только на руку, если его спокойствие сильнее распалит Картахену, а последний, считая, что звание верховного королевского чиновника дает ему право критиковать действия Магеллана, по-видимому, изрядно воспользовался этим правом. Дело, в конце концов, вероятно, кончилось бурной вспышкой, чем-то вроде резкого отказа повиноваться. Но именно такую вспышку открытого неподчинения превосходный психолог Магеллан учел заранее. Это-то ему и нужно. Теперь он может действовать. Он немедленно использует предоставленное ему Карлом V право вершить правосудие. Со словами «Сет прессо! Вы мой пленник!» он хватает Хуана де Картахену за плечи и велит своему альгвасилу, каптенармусу и полицейскому офицеру, заключить мятежника под стражу. Остальные капитаны растерянно переглядываются. Несколькими минутами раньше они всецело были на стороне Хуана де Картахены, да и сейчас еще в душе стоят за своего соотечественника. Но сокрушительность нанесенного удара, демоническая энергия, с которой Магеллан схватил своего врага и велел посадить под арест как преступника, парализовали их волю. Напрасно Хуан зовет их на помощь, никто не смеет тронуться с места, никто не дерзает даже поднять глаза на низкорослого, коренастого человека, впервые позволившего своей пугающей энергии прорваться сквозь глухую стену молчания. Только когда Хуана уже хотят отвезти в каземат, один из них обращается к Магеллану и почтительнейше просит во внимание к высокому происхождению Картахены не заключать его в оковы. Достаточно, если кто-нибудь из них обязуется честным словом быть его стражем. Магеллан принимает это предложение под условием, что Луис де Мендоса, кому он поручает надзор за Хуаном, клятвенно обязуется по первому же требованию представить его адмиралу. С этим делом покончено. По прошествии часа на Сан-Антонио уже распоряжается другой испанский офицер, Антонио де Кокко. Вечером он со своего корабля четко, без единого упущения, приветствует адмирала. Плавание продолжается без каких-либо инцидентов. 29 ноября возглас с Марса возвещает, что виден берег Бразилии. Они различают его очертания близ Пернамбуко и, нигде не бросая якорей, продолжают свой путь. И, наконец, 13 декабря 5 судов флотилии после 11-недельного плавания входят в залив Рио-де-Жанейро. Залив Рио-де-Жанейро в те далекие времена, вероятно, не менее прекрасный в своей идиллической живописности, чем ныне, в своем городском великолепии, должен был показаться усталому экипажу настоящим раем. нареченный Рио-де-Жанейро по имени Святого Януария, в день которого он был открыт, и ошибочно названный Рио, река, ибо предполагалось, что за бесчисленными островами кроется устье многоводной реки, этот залив тогда уже находился в сфере владычества Португалии. Согласно инструкции, Магеллану не следовало становиться там на причал, но португальцы еще не основали здесь фактории, не воздвигли их крепости со множеством грозных орудий. Блистающий яркими красками залив, в сущности, все еще ничья земля. Испанские суда могут безбоязненно сновать среди волшебно прекрасных островков, окаймляющих берег, одетый яркой зеленью, и без помехи бросить здесь якоря. Как только их шлюпки приближаются к берегу, навстречу им из хижин и лесов выбегают туземцы и с любопытством, немало не страшась, разглядывают закованных в латы воинов. Они выказывают себя добродушными, приветливыми существами, хотя позднее Пигафетта не без огорчения узнает, что это завзятые людоеды, которым частенько случается накалывать убитых врагов на вертел и затем разрезать на куски это лакомое жаркое, словно мясо откормленного быка. Но богоподобные белые пришельцы не вызывают у племен, населяющих Бразилию, гварани таких вожделений. И солдаты избавлены от необходимости пускать в ход громоздкие мушкеты и увесистые копья. Несколько часов спустя завязывается оживленная меновая торговля. Теперь Пигафетта в своей стихии. 11-недельное плавание дало честолюбивому летописцу мало сюжетов. Ему удалось сплести разве что несколько побосенок об акулах и диковинных птицах. Арест Хуана де Картахены он, судя по всему, проспал, но зато сейчас ему едва хватает взятого с собой запаса перьев, чтобы перечислять в дневнике все чудеса Нового Света. Правда, он не дает нам представления о прекрасном ландшафте, но этого нельзя поставить ему в вину, ведь только 3 веками позже описания природы были введены Жан-Жаком Руссо. Зато его необычайно занимают ранее неизвестные ему плоды, ананасы, похожие на большие круглые еловые шишки, но чрезвычайно сладкие и отменно вкусные. Далее ботаты. Их вкус напоминает ему каштаны и сладкий, то есть сахарный, тростник. Добрый малый не может прийти в себя от восхищения. Так невероятно дешево эти люди продают чужестранцам съестные припасы. За одну удочку дают 5 или 6 кур, за гребенку 2 гусей, за маленькое зеркальце 10 изумительно пестрых попугаев, за ножницы столько рыбы, что ею могут насытиться 12 человек. За одну единственную погремушку, напомним, что на судах их имелось не менее 20 000 штук, они приносят ему тяжелую, доверху наполненную бататами корзину. За истрепанного короля из старой колоды 5 кур. При этом гварани еще воображают, что надули неопытного родосского рыцаря. Дешево ценятся и девушки, о которых Пигафетта стыдливо пишет. Единственное их одеяние — длинные волосы. За топор или нож можно получить сразу 2-3 в пожизненное пользование. Покуда Пигафетта подвязается в области репортажа, а матросы коротают время, деля его между едой, рыбной ловлей и покладистыми смуглыми девушками, Магеллан думает только о дальнейшем плавании. Разумеется, он доволен, что команда отдыхает и собирается с силами, но в то же время он поддерживает строгую дисциплину. Помня данные им испанскому королю обязательства, он запрещает покупку невольников на побережье Бразилии, а также и какие бы то ни было насильственные действия, чтобы у португальцев не возникло предлогов для жалоб. Это лояльное поведение приносит Магеллану еще одну важную выгоду. Убедившись, что белые люди не собираются причинять им ни малейшего зла, туземцы утрачивают былую робость. Этот добродушный, ребячливый народец толпами стекается на берег всякий раз, когда там торжественно справляется богослужение. С любопытством следят они за непонятными обрядами, и, видя, что белые пришельцы, появлению которых они приписывают выпавший желанный дождь, преклоняют колени перед воздетым крестом, в свою очередь, молитвенно сложив руки, опускаются на колени, что благочестивые испанцы принимают за бессознательное проникновение туземцев в таинство христианской религии. Когда после 30-дневной стоянки флотилия в конце декабря покидает эту незабываемую, широко раскинувшуюся бухту, Магеллан может продолжать плавание с более спокойной совестью, чем другие конкистадоры его времени. Ибо если он и не завоевал здесь новых земель для своего государя, то как добрый христианин приумножил число подданных небесного владыки. Никому за эти дни не было причинено ни малейшей обиды. Никто из доверчивых туземцев не был насильственно отторгнут от семьи и родины. С миром пришел сюда Магеллан, с миром ушел отсюда. Неохотно покинули матросы райский залив Рио-де-Жанейро. Неохотно плывут они, нигде не причаливая, вдоль манящих берегов Бразилии. Но Магеллан не может позволить им отдыхать дальше. Тайное, жгучее нетерпение влечет этого внешне столь невозмутимого человека вперед, к вожделенному Пассо, который, согласно карте Мартина Бехайма и сообщению той брошюрки, он предполагает найти в точно определенном месте. Если сообщение португальских кормчих и нанесенные Бехаймом на карту широты правильны, пролив должен открыться им непосредственно за мысом Святой Марии. Поэтому Магеллан безостановочно стремится к своей цели. И, наконец, 10 января мореплаватели среди беспредельной равнины видят невысокий вздымающийся холм, который они нарекают Монтевиди, нынешний Монтевидео, и спасаются от жестокого урагана в необъятный залив, по-видимому, бесконечно тянущийся к западу. Этот необъятный залив в действительности не что иное, как эстуарий реки Параны, Ла-Плата. Но Магеллан об этом не подозревает. Он только с глубоким, едва скрываемым удовлетворением видит на том самом месте, которое было указано в секретных документах, могучие волны, катящиеся на запад. Должно быть, это и есть вожделенный пролив, виденный им на Бехаймовой карте. Местоположение и широта как будто вполне совпадают со сведениями, полученными Магелланом от неизвестных лиссабонцев. Несомненно, это тот самый пролив, через который, согласно сообщению новых вестей, уже 20 лет назад португальцы намеревались проникнуть на запад. Пигафетта утверждает, будто все, кто находился на борту, увидев этот величавый водный путь, были твердо убеждены, что им, наконец, открылся вожделенный пролив. Ведь в противоположность дремотным устьям Рейна, По, Эбра, Тахо, где всегда и справа, и слева можно ясно различить берег, здесь ширина могучего потока необозрима. Этот залив, без сомнения, представляет собой начало некоего второго Гибралтара, или Ла-Манша, или Геллеспонта, связующих океан с океаном. И, безусловно, доверяя своему вождю, моряки уже мечтают в несколько дней пройти этот новый пролив и достигнуть другого, Южного моря, легендарного Мар-дель-Сюр, ведущего в Индию, Японию, Китай, ведущего на острова пряностей, туда, к сокровищам Голконды и всем богатствам земли. Упорство, с которым Магеллан в этом, именно в этом месте искал Пассо, свидетельствует о том, что и он, увидев необъятно широкий водный путь, всецело проникся убеждением — заветный пролив найден. Целых две недели он проводит, или вернее теряет, в устье Ла-Платы, предаваясь тщетным поискам. Едва только буря, свирепствовавшая в момент их прибытия, немного стихает, он делит флотилию на две части. Менее крупные суда посылаются им по мнимому проливу на запад, на деле же вверх по течению. Одновременно два больших корабля под личным его водительством, держа курс поперек устья Ла-Платы, направляются к югу, чтобы и в этом направлении обследовать, как далеко ведет давно разыскиваемый ими путь. Медленно, тщательно измеряет он всю южную окружность залива, покуда меньшие суда плывут на запад. Но какое горькое разочарование! После двух недель взволнованного кружения у Монтеведи вдали, наконец, показываются паруса возвращающихся кораблей. Но вымпелы не развиваются победно на мачтах, и капитаны приносят убийственную весть. Исполинская водная ширь, опрометчиво принятая ими за желанный пролив, всего только необычайно широкая пресноводная река, которую в память Хуана де Солиса, тоже разыскивавшего здесь путь в Малакку и нашедшего смерть, они на первых порах нарекают Рио де Солис, лишь позднее ее переименуют в Рио де ла Плата. Теперь Магеллану нужно предельно напрячь все силы. Никто из капитанов, никто из команды не должен заметить, сколь грозный удар нанесло это разочарование его безусловной уверенности. Ибо одно адмирал знал уже сейчас. Карта Мартина Бехайма неправильна. Сообщение португальских кормчих о якобы открытом ими пасо — опрометчивый вывод. Обманчивы были донесения, на которых он построил весь свой план кругосветного плавания. Ошибочны все расчеты Фалейро. Ложно его, Магеллана, собственные утверждения, ложно все то, что он обещал королю Испании и его советникам. Если этот пролив вообще существует, впервые приходит на ум прежде не знавшему сомнений Магеллану, если это вообще существует, то этот пролив должен быть расположен южнее. Взять курс на юг не значит плыть в теплые края, но, напротив, поскольку флотилия уже давно пересекла экватор, снова приближаться к полярной зоне. Февраль и март по ту сторону экватора не являются, как в родных широтах, концом зимы, а наоборот, ее началом. Итак, если в ближайшее время не сыщется путь в южные моря, не откроется тщетно разыскиваемый здесь пасо, время года, благоприятное для того, чтобы обогнуть Южную Америку, будет упущено, и тогда останутся только две возможности — либо вернуться в более теплые края, либо перезимовать где-нибудь в этих местах. Тревожны, наверное, были мысли, томившие Магеллана с той самой минуты, как посланные на разведку суда вернулись с недоброй вестью. Подобно духовному его миру, омрачается вокруг и мир внешний. Все неприветливее, все пустыннее и угрюмее становятся берега, все больше хмурится небо, померкло сияние южного солнца, тяжелые тучи заволокли синий небосвод. Нет больше тропических лесов, чей густой приторный аромат веял навстречу судам с далекого берега. Исчез навсегда живописный ландшафт Бразилии, могучие отягощенные плодами деревья, пышные пальмы, диковинные животные, приветливые смуглые туземцы. В этих краях по голому песчаному берегу расхаживают одни только пингвины, пугливо в развалку удирающие при приближении людей, да на скалах нелепо и лениво ворочаются тюлени. Кажется, что и люди, и звери вымерли в этой гнетущей пустыне. Один единственный раз какие-то огромные туземцы, с головы до ног, подобные эскимосам, закутанные в звериные шкуры, завидев флотилию, в смятении укрылись за прибрежные скалы. Ни погремушками, ни пестрыми шапками, которыми им машут с кораблей, приманить их не удается. Все труднее, Все медленнее становится плавание. Магеллан неуклонно держит курс вдоль берегов. Он обследует каждую, даже самую малую бухту и везде производит промеры глубин. Правда, таинственной карте, заманившей его в плавание, и затем в пути его предавшей, он давно уже перестал верить. Но, может быть, все-таки, может быть, совершится чудо. Вдруг там, где никто этого не ждет, глазам откроется Пассо, и они еще до начала зимы смогут проникнуть в Южное море. Ясно чувствуется, как потерявший уверенность Магеллан цепляется за эту единственную, последнюю надежду. Может быть, и карта, и португальские кормчие ошиблись только в определении широты, и вожделенный пролив расположен на каких-нибудь несколько миль ниже места, указанного в их ложных сообщениях. Когда 24 февраля флотилия снова приближается к какому-то необъятно широкому заливу, к бухте Сан-Матиас, эта надежда, словно колеблемая ветром свеча, разгорается вновь. Без промедления Магеллан опять посылает вперед небольшие суда, дабы установить, не здесь ли откроется проход к Малукским островам. Но опять ничего, опять только закрытая бухта. Также тщетно обследуют они и два других залива. Бахья-де-Лос-Патос, залив уток, названный так из-за обилия в нем пингвинов, и Бахья-де-Лос-Трабайос, залив великих трудов. Это название дано в память о страшных мытарствах, пережитых высадившимися там моряками. Но только туши убитых тюленей приносят оттуда полузамерзшие люди. Желанной вести нет и в помине. Дальше. Дальше плывут суда вдоль берега, под мглистым небом. Все грознее становится пустыня, все короче дни, все длиннее ночи. Суда уже не скользят по синим волнам, подгоняемые попутным бризом. Теперь ледяные штормы яростно треплют паруса. Снег и град белой крупой осыпают их, грозно вздымаются седые валы. 2 месяца потребовалось флотилии, чтобы отвоевать у враждебной стихии небольшое расстояние от залива Ла-Платы до залива Сан-Хулиан. Почти каждый день команде приходится бороться с ураганами, с пресловутыми памперос этих краев, грозными порывами ветра, расщепляющими мачты и срывающими паруса. День ото дня холоднее и сумрачнее. Становится все кругом, а Пассо по-прежнему не показывается. Да, жестоко мстят теперь за себя потерянные недели. Пока флотилия обследовала все закоулки и бухты, зимний холод опередил ее. Теперь он встал перед ней, самый лютый, самый опасный из всех врагов, и штормами преградил ей путь. Полгода ушло понапрасну, а Магеллан не ближе к заветной цели, чем в день, когда покинул Севилью. Мало-помалу команда начинает проявлять нескрываемое беспокойство. Инстинкт подсказывает ей, что здесь что-то неладно. Разве не уверяли их в Севилье при вербовке, что флотилия направится к Малукским островам, на лучезарный юг? В райские земли. Разве невольник Энрике не описывал им свою родину как страну блаженной неги, где люди голыми руками подбирают рассыпанные на земле драгоценные пряности? Разве не сулили им богатство и скорое возвращение? Вместо этого мрачный молчальник ведет их по все более холодным и скудным пустыням. Излучая слабый зыбкий свет, проглядывает иногда сквозь тучи желтое чахлое солнце, но обычно небо сплошь закрыто облаками, воздух насыщен снегом. Ветер морозным прикосновением до боли обжигает щеки, насквозь пронизывает изорванную одежду, руки моряков коченеют, когда они пытаются ухватить обледенелые канаты. дыхание белым облачком, клубицы у рта. И какая пустота вокруг! Какое зловещее уныние! Даже людоедов холод прогнал из этих мест. На берегах нет ни зверей, ни растений. Одни тюлени да раковины. В этих краях живые существа охотнее ютятся в ледяной воде, чем на исхлестанном бурями унылом побережье. Куда завлек их этот бесноватый португалец? Уж не хочет ли он завести их в землю вечных льдов или к Антарктическому полюсу? Тщетно пытается Магеллан унять громкий ропот. «Стоит ли бояться такого пустяшного холода?» — уговаривает он их. «Стоит ли из-за этого утрачивать твердость духа? Ведь берега Исландии и Норвегии лежат в еще более высоких широтах, а между тем весной плавать в этих водах не труднее, чем в испанских. Всего лишь несколько дней нужно еще продержаться. В крайности можно будет перезимовать и продолжать путь уже при более благоприятной погоде». Но команда уже не дает успокоить себя пустыми словами. Нет, какие тут сравнения! Не может быть, чтобы их король предусматривал плавание в эти ледяные зоны. А если адмирал и рассказывает им небылицы про Норвегию и Исландию, то ведь там дело обстоит совсем иначе. Там люди с малолетства привыкли к стуже. А кроме того, они не удаляются больше, чем на неделю, на две недели пути от родных мест, а их завлекли в пустыню, куда еще не ступала нога христианина, где не живут даже язычники и людоеды, даже медведи и волки. Что им тут делать? К чему было выбирать этот окольный путь, когда другой, Остинский, ведет прямо к островам пряностей? Минуя эти ледяные просторы, эти губительные края. Вот что! Громко и не таясь отвечает команда на уговоры адмирала. А среди своих, под сенью кубрика, матросы, несомненно, ропщут еще сильнее. Снова оживает старое, еще в Севилье шепотом передававшееся из уст в уста подозрение. Не ведет ли проклятый португалец тратто добле двойную игру? Не замыслил ли он с целью снова войти в милость у португальского короля злодейски погубить 5 исправных испанских судов со всем их экипажем? С тайным удовлетворением следят капитаны-испанцы за нарастающим озлоблением команды. Сами они в это дело не вмешиваются, они избегают разговоров с Магелланом и только становятся все более молчаливыми и сдержанными. Но их молчание опаснее многоречивого недовольства команды. Они больше смыслят в навигационном деле, и от них не может укрыться, что Магеллан введен в заблуждение неправильными картами и уже давно не уверен в своей тайне. Ведь если бы этот человек действительно в точности знал, на каком градусе долготы и широты расположен пресловутый Пасо, ради чего заставил бы он в таком случае суда целых 2 недели напрасно плыть по Рио-де-ла-Плате? Зачем он теперь вновь и вновь теряет драгоценное время на обследование каждой маленькой бухты? Либо Магеллан обманул короля, либо он сам себя обманывает, утверждая, что ему известно местонахождение Пасо, ибо теперь уже ясно, он только ищет путь, он его еще не знает. С плохо скрываемым злорадством наблюдают они, как у каждой извилины, он напряженно вглядывается в разорванные очертания берега. Что ж, пусть Магеллан и дальше ведет флотилию во льды и в неизвестность. Им незачем больше спорить с ним, досаждать ему жалобами. Скоро сам собой настанет час, когда он вынужден будет признаться: я не могу идти дальше, я не знаю, куда идти. А тогда для них придет время взять командование в свои руки и сломить могущество высокомерного молчальника. Более ужасное душевное состояние, нежели состояние Магеллана, вообразить невозможно. Ведь с тех пор, как его надежда найти пролив дважды, в первый раз возле устья Ла-Платы, а во второй у залива Сан-Матиас, была жестоко обманута, он уже не может дольше таить от себя, что непоколебимая вера в секретную карту Бехайма и опрометчиво принятые за истину рассказы португальских кормчих ввели его в заблуждение. В наиболее благоприятном случае, если легендарный Пасо действительно существует, он может быть расположен только дальше к югу, то есть ближе к антарктической зоне. Но и в этом благоприятном случае возможность пройти через него в текущем году уже упущена. Зима опередила Магеллана и опрокинула все его расчеты. До весны флотилия с ее обветшалыми судами и недовольной командой не сможет воспользоваться проливом, даже если они теперь и найдут его. 9 месяцев проведено в плавании. А Магеллан еще не бросил якоря у Малукских островов, как он неосторожно обещал. Его флотилия по-прежнему блуждает в бездорожье и упорно борется за жизнь с жесточайшими бурями. Самое разумное теперь было бы сказать всю правду, созвать капитанов, признаться им, что карты и сообщения кормчих надули его, что возобновить поиски Пасо можно будет только с наступлением весны. А сейчас лучше повернуть назад, укрыться от бурь, снова направиться вдоль берега вверх, в Бразилию, в приветливую теплую страну, там в благодатном климате провести зиму, дать роздых судам и команде, прежде чем весной двинуться на юг. Это был бы простейший путь, человечнейший образ действий. Но Магеллан зашел слишком далеко, чтобы повернуть вспять. Слишком долго он сам обманутый обманывал других, уверяя, что знает новый, кратчайший путь к Малукским островам. И слишком сурово расправился он с теми, кто дерзнул хоть немного усомниться в его тайне. Он оскорбил испанских офицеров. Он в открытом море отрешил от должности королевского чиновника и обошелся с ним, как с преступником. Все это может быть оправдано только огромным, решающим успехом. Ведь и капитаны, и экипаж ни одного часа, ни одной минуты дольше не согласились бы ему повиноваться, если бы он не то что признал. Об этом не может быть и речи, а хотя бы намеком дал им понять, что далеко не так уверен в удачном исходе дела, как там, на родине, когда он давал обещание их королю, последний юнга отказался бы снимать перед ним шапку. Для Магеллана уже нет возврата. В ту минуту, когда он велел бы повернуть руль и взять курс на Бразилию, он из начальника своих офицеров превратился бы в их пленника. Вот почему он принимает отважное решение. Подобно Кортесу, который в том же году сжег все суда своей флотилии, дабы лишить своих воинов возможности вернуться, Магеллан решает задержать корабли и экипаж в столь отдаленном месте, что даже если бы они захотели, у них уже не было бы возможности принудить его к возвращению. Если затем весной он найдет пролив, дело выиграно, не найдет, все пропало, среднего пути для Магеллана нет. Только упорство может даровать ему силу, только отвага спасти его. И снова этот неучтивый, но все учитывающий человек в тиши готовится к решительному удару. Тем временем бури день ото дня все яростнее набрасываются на корабли. Флотилия едва продвигается вперед. Целых 2 месяца уходит на то, чтобы, неустанно борясь со стихией, продвинуться на каких-нибудь 12 градусов широты к югу. Наконец, 31 марта, на пустынном побережье, снова открывается залив. Первый взгляд адмирала таит в себе его последнюю надежду. Не ведет ли вглубь этот залив? Не он ли и есть заветный Пассо? Нет, это закрытая бухта. Тем не менее Магеллан велит войти в нее, а так как уже из беглого осмотра явствует, что здесь нет недостатка в ключевой воде и рыбе, он дает приказ спустить якоря. И к великому своему изумлению, а, быть может, даже испугу, капитаны и команды узнают, что их адмирал, никого не предупредив, ни с кем не посоветовавшись, решил расположиться на зимовку здесь, в бухте Сан-Хулиан, в этом никому неизвестном, необитаемом заливе, лежащем на 49 градусе южной широты, в одном из самых мрачных и пустынных мест земного шара, где никогда еще не бывал ни один мореплаватель. Мятеж. 2 апреля 1520 года, 7 апреля 1520 года. В морозной темнице, в далеком омраченном низко нависшими тучами заливе Сан-Хулиан, обострившиеся отношения неминуемо должны были привести к еще более резким столкновениям, чем в открытом море. И ничто разительнее не свидетельствует о непоколебимой твердости Магеллана, как то, что он перед лицом столь тревожного настроения команды не устрашился мероприятия, которое неизбежно должно было усилить уже существующее недовольство. Магеллан один из всех знает, что в обильные тропические страны флотилия в лучшем случае попадет через много месяцев. Поэтому он отдает приказ экономнее расходовать запасы продовольствия и сократить ежедневный рацион. Фантастически смелый поступок. Там, на краю света, в первый же день обозлить и без того уже раздраженный экипаж приказом о резком сокращении выдачи хлеба и вина. И вправду. Только эта энергичная мера впоследствии спасла флотилию. Никогда она не выдержала бы знаменитого 100-дневного плавания по Тихому океану, не будь сохранен в неприкосновенности известный запас провианта. Но команда, глубоко равнодушная к неизвестному ей замыслу, совсем не расположена покорно принять такое ограничение. Инстинкт, и достаточно здравый, подсказывает изнуренным матросам, что даже если это плавание вознесет до небес их адмирала, то по меньшей мере 3/4 из них расплатятся за его торжество мучительной смертью от морозов и голода, непосильных трудов и лишений. Если не хватает продовольствия, ропщут они, надо повернуть назад. И так уж они продвинулись дальше на юг, чем кто бы то ни было. Никто не сможет упрекнуть их на родине, что они не выполнили своего долга. Несколько человек из их числа уже погибли от холода, а ведь они нанимались в экспедицию на Малукские острова, а не в Ледовитый океан. На эти крамольные слова тогдашние хроники заставляют Магеллана отвечать речью, плохо вяжущийся со сдержанным, лишенным пафоса обликом этого человека и слишком отдающий Плутархам и Фукидидам, чтобы быть достоверной. Он изумлен тем, что они, кастильцы, проявляют такую слабость, забывая, что предприняли это плавание единственно, чтобы послужить своему королю и своей родине. Когда, говорит он далее, ему поручили командование, он рассчитывал найти в своих спутниках издревле воодушевлявший испанский народ дух мужества. Что касается его самого, он решил лучше умереть, чем с позором вернуться на родину. Итак, пусть они терпеливо дожидаются, пока пройдет зима, чем больше будут их лишения, тем щедрее потом отблагодарит их король. Но никогда еще красивые слова не укрощали голодный желудок. Нет, ни красноречие спасает Магеллана в тот критический час, а твердость принятого им решения не поддаваться. Не идти ни на малейшие уступки. Сознательно вызывает он противодействие, чтобы тотчас железной рукой сломить его. Лучше сразу пойти на решающее объяснение, чем томительно, долго его откладывать. Лучше ринуться навстречу тайным врагам, чем ждать, пока они прижмут тебя к стене. Что такое решающее объяснение должно последовать, и к тому же в ближайшее время Магеллан от себя не скрывает. Слишком усилилось за последние недели напряжение, созданное обоюдным молчанием и молчаливой слежкой друг за другом Магеллана и капитанов. Слишком невыносимо эта взаимная холодная отчужденность день за днем, час за часом на борту одного и того же тесного судна. Когда-нибудь это молчание должно, наконец, разрядиться в бурном возмущении или в насильственных действиях. Вину за это опасное положение несет скорее Магеллан, чем испанские капитаны. И слишком уж дешевый обычный прием. Непокорных Магеллану офицеров изображать сворой бесчестных предателей, всегдашних завистников и врагов гения. В ту критическую минуту капитаны флотилии были не только вправе, но были обязаны требовать от него раскрытия его дальнейших намерений, ибо дело шло не только об их собственных жизнях, но и о жизнях вверенных им королем людей. Если Карл V назначил Хуана де Картахену, Луиса де Мендосу и Антонио де Коку на должности надзирающих за флотилией чиновников, то вместе с их высоким званием он возложил на них и определенную ответственность. Их дело — следить за сохранностью королевского достояния 5 судов флотилии и защищать это достояние в случае, если оно подвергнется опасности. А теперь ему действительно грозит опасность, смертельная опасность. Многие месяцы прошли. Магеллан не сыскал обещанного пути, не достиг Малукских островов. И, следовательно, ничего нет оскорбительного, если перед лицом очевидной растерянности Магеллана, принявшие присягу и получающие жалование королевские чиновники, требуют, наконец, чтобы он хоть частично доверил им свою великую тайну, раскрыл перед ними свои карты. То, чего требовали капитаны, было в порядке вещей. Начальнику экспедиции пора, наконец, покончить с этой игрой в прятки. Пора сесть с ними за стол и совместно обсудить вопрос о дальнейшем курсе, как впоследствии резюмирует их требование Дель Кано в протоколе. Пусть держит со своими офицерами совет и сообщит им путь и скажет, куда намерен идти. Но злосчастный Магеллан, в этом и его вина, и его страдания, не может раскрыть свои карты, не будучи вполне уверен, что козырь действительно у него в руках. Он не может для своего оправдания представить Портулан Мартина де Хайма, потому что там Пассо ошибочно отмечен на 40-м градусе южной широты. Не может, после того, как он отрешил от должности Хуана де Картахену, признать: «Я был обманут ложными сообщениями, и я обманул вас». Не может допустить вопросов о местонахождении пресловутого Пассо, потому что сам все еще не знает ответ. Он должен притворяться слепым, глухим, должен закусить губы и только держать наготове крепко стиснутый кулак на случай, если это назойливое любопытство станет для него угрожающим. А в общем положение таково. Королевские чиновники решили во что бы то ни стало добиться объяснения от упорно молчащего адмирала и потребовать у него отчета в его дальнейших намерениях. А Магеллан, покуда Пассо не будет найден, не может допустить, чтобы его выспрашивали, с ножом к горлу требовали от него ответа, иначе его власть, его авторитет погибли. И так совершенно очевидно. На стороне офицеров — право, на стороне Магеллана — необходимость. Если они теперь так настойчиво теснят его, то их напор не праздное любопытство, а долг. К их чести нужно сказать еще следующее. Не из-за угла, не предательски напали они на Магеллана. Они еще раз дают ему понять, что их терпение истощилось, а Магеллану, если бы только он захотел, нетрудно было бы понять этот намек. Чтобы загладить обиду, нанесенную капитаном его самовластным распоряжением, Магеллан решает сделать учтивый жест. Он официально приглашает их прослушать вместе с ним пасхальную заутреню и затем отобедать на флагманском судне. Но испанских дворян такой дешевой ценой не купить. Одним обедом от них не отделаться. Сеньор Фернандо де Магальянес, единственно своими россказнями, добившийся звания кавалера ордена Сантьяго, в течение 9 месяцев ни разу не удостоил опытных моряков и королевских чиновников беседы о положении флотилии, и теперь они, вежливо поблагодарив, отказываются от этой нежданной милости праздничной трапезы. Вернее, они даже и не благодарят, считая и такое, более чем сдержанное изъявление вежливости, излишним. Не давая себе труда ответить отказом, 3 капитана, Гаспар Кесада, Луис де Мендоса, Антонио де Кока, попросту пропускают мимо ушей приглашение адмирала. Незанятыми остаются приготовленные стулья, нетронутыми яства. В мрачном одиночестве сидит Магеллан за накрытым столом вместе со своим двоюродным братом Альваро де Мескита, которого он собственной властью назначил капитаном, и, верно, его не очень тешит эта задуманная как праздник мира пасхальная трапеза. Своим непоявлением все 3 капитана открыто бросили вызов. Во всеуслышание заявили ему: «Тетива туго натянута, берегись или одумайся». Магеллан понял предостережение, но ничто не может смутить этого человека с железными нервами. Спокойно, ничем не выдавая своей обиды, восседает он за столом с Альваро де Мескита, спокойно отдает на борту обычные приказы, спокойно, распростерши свое тяжелое массивное тело, готовится отойти ко сну. Вскоре гаснут все огни. Недвижно, словно огромные черные задремавшие звери, стоят 5 кораблей в туманном заливе. С борта одного из них лишь с трудом можно различить очертания другого, так глубок мрак этой по-зимнему долгой ночи под затянутым тучами небом. В непроглядной тьме не видно, за шумом прибоя не слышно, как около полуночи от одного из кораблей тихо отделяется шлюпка и бесшумными взмахами весел продвигается к Сан-Антонио. Никто и не подозревает, что в этой осторожно, словно челн контрабандиста, скользящей по волнам шлюпки, притаились королевские капитаны Хуан де Картахена, Гаспар Кесада и Антонио де Кока. План 3 действующих сообща офицеров разработан умно и смело. Они знают, чтобы одолеть такого отважного противника, как Магеллан, нужно обеспечить себе значительное превосходство сил. Это численное превосходство мудро предусмотрел Карл V. При отплытии только 1 из кораблей, флагманское судно Магеллана, был доверен португальцу. А в противовес испанский двор мудро поручил командование остальными 4 судами испанским капитанам. Правда, Магеллан самовольно опрокинул это желанием императора установленное соотношение, отняв под предлогом ненадежности сначала у Хуана де Картахены, а затем у Антонио де Коки командование Сан-Антонио, и передал командование этим судном первым по значению после флагманского своему двоюродному брату Альваро де Мескити. Твердо держа в руках 2 самых крупных корабля, он при критических обстоятельствах будет главенствовать над флотилией и в военном отношении. Имеется, следовательно, только одна возможность — сломить его сопротивление и восстановить определенный императором порядок, как можно скорее захватить Сан-Антонио и каким-нибудь бескровным способом обезвредить незаконно назначенного капитаном Мескиту. Тогда соотношение будет восстановлено 2:3, и они смогут запретить Магеллану выход из залива, покуда он не соблаговолит дать королевским чиновникам все нужные им объяснения. Отлично продуман этот план и не менее тщательно выполнен испанскими капитанами. Бесшумно подбирается шлюпка с 30 вооруженными людьми к погруженному в дремоту Сан-Антонио, на котором, кто здесь в бухте помышляет о неприятеле, не выставлена ночная вахта. По веревочным лестницам взбираются заговорщики на борт во главе с Хуаном де Картахеной и Антонио де Кокой. Бывшие командиры Сан-Антонио и в темноте находят дорогу к капитанской каюте, и прежде чем Альваро де Мескита успевает вскочить с постели, его со всех сторон обступают вооруженные люди. Мгновение, он в кандалах и уже брошен в каморку судового писаря. Только теперь просыпаются несколько человек. Один из них, кормчий Хуан де Элорьяга, чует измену. Грубо спрашивает он Кесаду, что ему понадобилось ночью на чужом корабле. Но Кесада отвечает 6 молниеносными ударами кинжала. Элорьяга падает, обливаясь кровью. Всех португальцев на Сан-Антонио заковывают в цепи. Тем самым выведены из строя надежнейшие приверженцы Магеллана. А чтобы привлечь на свою сторону остальных, Кесада приказывает отпереть кладовые и дозволяет матросам наконец-то в волю наесться и напиться. Итак, если не считать досадного происшествия, удара кинжалом, придавшего этому налету характер кровавого мятежа, дерзкая затея испанских капитанов полностью удалась. Хуан де Картахена, Кесада и де Кока могут спокойно возвратиться на свои суда, чтобы на крайний случай привести их в боевую готовность. Командование Сан-Антонио поручается человеку, имя которого здесь возникает впервые, Себастьяну Далькану. В этот час он призван помешать Магеллану в осуществлении заветной мысли. Настанет другой час, когда его, именно его, изберет судьба для завершения великого дела Магеллана. Потом корабли опять недвижны, словно огромные черные дремлющие звери покоятся в туманном заливе. Ни звука, ни огонька. Догадаться о том, что произошло, невозможно. По-зимнему поздно и неприветно брезжит рассвет в этом угрюмом крае. Все так же недвижно стоят 5 судов флотилии на том же месте, в морозной темнице залива. Ни по какому внешнему признаку не может догадаться Магеллан, что верный его друг и родственник, что все находящиеся на борту Сан-Антонио португальцы закованы в цепи, и вместо Мескиты судном командует мятежный капитан. На мачте развивается тот же вымпел, что и накануне. Издали все выглядит по-прежнему. И, как всегда по утрам, Магеллан велит начать обычную работу. Как всегда по утрам, он посылает с Тринидада лодку к берегу, чтобы доставить оттуда дневной рацион дров и воды для всех кораблей. Как всегда, лодка сначала подходит к Сан-Антонио, откуда регулярно каждый день отряжают на работу по нескольку матросов. Но странное дело. На этот раз, когда лодка приближается к Сан-Антонио, с борта не спускают веревочного трапа. Ни один матрос не показывается. А когда гребцы сердито кричат, чтобы там, на палубе, пошевеливались, им сообщают ошеломляющую весть. На этом корабле не подчиняются приказам Магеллана, а повинуются только капитану Гаспару Кесаде. Ответ слишком необычен. И матросы гребут обратно к флагманскому судну, чтобы обо всем доложить адмиралу. Он сразу уясняет себе положение. Сан-Антонио в руках мятежников. Магеллана перехитрили. Но даже это убийственное известие не в состоянии хотя бы на минуту ускорить биение его пульса, затемнить здравость его суждений. Прежде всего, необходимо учесть размер опасности, сколько судов еще за него, сколько против. Без промедления посылает он ту же шлюпку от корабля к кораблю. За исключением незначительного Сантьяго, все три корабля Сан-Антонио, Консепсион, Виктория оказываются на стороне бунтовщиков. Итак, три против двух, или, вернее, три против одного. Сантьяго не может считаться боевой единицей. Казалось бы, партию надо считать проигранной. Всякий другой прекратил бы игру. За одну ночь погибло дело, которому Магеллан посвятил несколько лет своей жизни. С одним только флагманским судном он не в состоянии продолжать плавание в неведомую даль, а от остальных кораблей он не может ни отказаться, ни принудить их к повиновению. Помощи ждать неоткуда в этих водах, которых никогда еще не касался киль европейского судна, и лишь две возможности остаются Магеллану в этом ужасающем положении. Первое — логическое, и ввиду численного превосходства врага, в сущности, сама собой разумеющееся, преодолеть свое упорство, пойти на примирение с испанскими капитанами, и затем еще вторая, совершенно абсурдная, но героическая. Все поставить на одну карту, и, несмотря на полную безнадежность, попытаться нанести мощный ответный удар и принудить бунтовщиков смириться. Все говорит за первое решение, за то, чтобы пойти на уступки. Ведь мятежные капитаны еще не посягнули на жизнь адмирала, не предъявили ему определенных требований. Недвижно стоят их корабли, пока что от них не приходится ждать вооруженного нападения. Испанские капитаны, несмотря на свое численное превосходство, тоже не хотят за тысячи верст от родины начать бессмысленную братоубийственную войну. Слишком хорошо памятна им присяга в Севильском соборе, слишком хорошо известны позорные кары за мятежи и дезертирство. Облеченные королевским доверием дворяне Хуан де Картахена, Луис де Мендоса, Гаспар Кесада, Антонио де Кока хотят возвратиться в Испанию с почетом, а не с клеймом предательства. Поэтому они не подчеркивают своего перевеса, а с самого начала заявляют о готовности вступить в переговоры. Не кровавую распрю хотят они начать захватом Сан-Антонио, а только оказать давление на адмирала, принудить упорного молчальника, наконец, объявить им дальнейший путь следования королевской флотилии. Вот почему письмо, которое уполномоченный мятежных капитанов Гаспар Кесада посылает Магеллану, отнюдь не является вызовом, а, напротив, смиренно озаглавлено прошение. Составленное в учтивейших выражениях, оно начинается с оправдания совершенного ночью налета. Только дурное обращение Магеллана, гласит это письмо, принудило их захватить корабль, начальниками которого их назначил сам король. Но пусть адмирал не истолковывает этот поступок как отказ признавать пожалованную ему королем верховную власть над флотилией. Они только требуют лучшего обхождения на будущее. Если он согласится выполнить это справедливое пожелание, они будут служить ему не только послушно, как того требует долг, но и с глубочайшим почтением. Письмо написано таким неимоверно напыщенным слогом, что дать точный его перевод невозможно. При наличии несомненного военного превосходства испанских капитанов это предложение весьма заманчиво. Но Магеллан уже давно избрал другой героический путь. От его проницательного взора не ускользнуло слабое место противника, неуверенность в себе. По тону их послания он чутьем догадался, что главари мятежа в глубине души не решаются доводить дело до крайности. В этом колебании, при их численном превосходстве, он увидел единственное слабое место в позиции испанских капитанов. Если использовать этот шанс нанести молниеносный удар, быть может, дело примет иной оборот. Одним смелым ходом будет выиграна партия, казалось бы, уже потерянная. Однако, приходится это снова отметить и подчеркнуть, Магелланову понятию смелости присущ совершенно особый оттенок. Действовать смело для него не значит рубить с плеча, стремительно бросаться вперед, а, напротив, с максимальной осторожностью, обдуманностью браться за беспримерное по своей смелости начинание. Дерзновеннейшие замыслы Магеллана всегда, подобно добротной стали, сначала выковываются на огне страстей, а потом закаляются во льду трезвого размышления, и все опасности он преодолевает именно благодаря этому соединению фантазии и рассудочности. Его план готов в одну минуту. Остальное время понадобится лишь на то, чтобы точно учесть детали. Магеллану ясно. Он должен сделать то же, что сделали его капитаны. Должен завладеть хотя бы одним судном, чтобы снова получить перевес. Но как легко далось это бунтовщикам, и как трудно придется Магеллану. Они под покровом ночи напали на ничего не подозревающий корабль. Спал его капитан, спала команда, никто не готовился к обороне, ни у кого из матросов не было оружия под руками. Но теперь, среди бела дня, недоверчиво следят мятежные капитаны за каждым движением на флагманском судне. Пушки и бомбарды приведены в боевую готовность, аркебузы заряжены. Мятежникам слишком хорошо известно мужество Магеллана, они считают его способным на самый отчаянный шаг. Но им известно только его мужество. Его изворотливости они не знают. Они не подозревают, что этот мгновенно все учитывающий человек отважится на невероятное. Среди бела дня с горстью людей напасть на три превосходно вооруженных судна. Гениальным маневром было уже то, что объектом дерзновенного удара он намечает не Сан-Антонио, где томится в цепях его двоюродный брат Мескита. Ведь там, разумеется, скорее всего ждут нападения. Но именно потому, что удары ждут справа, Магеллан бьет слева. Не по Сан-Антонио, а по Виктории. Контратака Магеллана блестяще продумана, вплоть до мельчайших подробностей. Прежде всего он задерживает шлюпку и матросов, передавших ему составленное кесадой прошение, предлагающее вступить в переговоры. Этим он достигает двух целей. Во-первых, в случае вооруженного столкновения силы бунтовщиков будут ослаблены хотя бы на несколько человек. А во-вторых, благодаря этому мгновенно осуществленному захвату в его распоряжении уже не одна шлюпка, а две. Это, на первый взгляд, ничтожное преимущество вскоре окажет решающее воздействие на ход событий. Теперь он, оставив шлюпку Тринидад в резерве, может на захваченную у мятежников отправить беззаветно преданного ему каптенармуса Альгвасила флотилии Гонсало Гомеса де Эспиносу с пятью матросами на Викторию, передать капитану Луису де Мендосе ответное письмо. Не чуя опасности, следят мятежники со своих превосходно вооруженных судов за приближением крохотной шлюпки. Никаких подозрений у них не возникает. Разве могут шестеро людей, сидящие в этой шлюпке, напасть на Викторию с ее шестью десятками вооруженных матросов, множеством заряженных бомбард и опытным капитаном Луисом де Мендосой? да и как им догадаться, что под камзолами у этих шестерых припрятано оружие, и что Гомесу де Эспиносе дано особое задание. Неспешно, совсем неспешно, с нарочитой, тщательно обдуманной медлительностью, каждая секунда рассчитана, взбирается он со своими пятью воинами на борт и вручает капитану Луису де Мендосе письменное приглашение явиться для переговоров на флагманский корабль. Мендоса читает письмо, но ему слишком памятна сцена, в свое время разыгравшаяся на Тринидаде, когда Хуан де Картахена внезапно был схвачен как преступник. Нет, Луис де Мендоса не будет таким глупцом, чтобы дать заманить себя в ту же ловушку. «Э, нет, тебе меня не заполучить!» — со смехом говорит он, читая письмо. Но смех переходит в глухое клокотание. Кинжал Альгвасила пронзил ему горло. В эту самую критическую минуту, с какой же фантастической точностью Магеллан наперед рассчитал каждый метр, каждый взмах весла, потребный на то, чтобы добраться от одного корабля до другого, на борт Виктории всходят 15 с головы до ног вооруженных воинов под начальством Дуарте Барбоза, подплывших на другой шлюпке. Команда в остолбенении глядит на бездыханное тело своего капитана, которого Эспиноса прикончил одним ударом. Не успели они осмыслить происшедшее и принять какое-либо решение, как Дуарте Барбоза уже взял на себя командование. Уже его люди заняли важнейшие посты. Вот он уже отдает приказание, и оробевшие моряки испуганно ему повинуются. В мгновение выбран якорь, оставлены паруса, и прежде чем на двух других мятежных судах поняли, что гром грянул с ясного неба, Виктория в качестве законной добычи адмирала уже направилась к флагманскому судну. Три корабля — Тринидад, Виктория и Сантьяго — стоят теперь против Сан-Антонио и Консепсиона, и, заграждая выход в открытое море, лишают бунтовщиков возможности спастись бегством. Благодаря этому стремительному маневру чаша весов одним рывком взметнулась вверх. Партия, уже потерянная, была выиграна. Какие-нибудь 5 минут испанские капитаны утратили перевес, и теперь им предоставляются 3 возможности — бежать, бороться или сдаться без боя. Бегство адмирал сумел предупредить, заперев своими 3 кораблями выход из залива. Бороться они уже не могут. Внезапный удар Магеллана сокрушил мужество его противников. Тщетно старается Гаспар де Кесада в полном вооружении, с копьем в одной и мечом в другой руке, призвать экипаж к борьбе. Перепуганные матросы не решаются следовать за ним, и стоит только шлюпкам с людьми Магеллана вплотную подойти к бортам, как всякое сопротивление на Сан-Антонио и Консепсионе прекращается. Пробывший несколько часов в заключении, Альваро де Мескита вновь получает свободу. А в те самые цепи, которыми был унижен верный соратник Магеллана, теперь заковывают мятежных капитанов. Быстро, как летняя гроза, разрядилось напряжение. Уже первая вспышка молнии расщепила мятеж до самого корня. Но возможно, что эта открытая борьба была лишь наиболее легкой частью задачи, ибо согласно морским и военным законам виновные должны понести суровую кару. Мучительные сомнения обуревают Магеллана. Королевский приказ давал Магеллану безусловное право вершить правосудие, решать вопрос о жизни и смерти. Но ведь главари мятежа облечены, как он сам, королевским доверием. Во имя сохранения своего авторитета ему надлежало бы теперь расправиться беспощадно. но в то же время он не может покарать всех мятежников. Ибо как продолжать путь, если, согласно военным законам, пятая часть всей команды будет вздернута на реи? За тысячи миль от родины, в пустынном краю, адмирал флотилии не может лишиться нескольких десятков рабочих рук. И, следовательно, ему нужно и дальше вести виновных с собой, хорошим обращением снова привлечь их на свою сторону, а вместе с тем запугать их зрелищем примерного наказания. Магеллан решается для острастки и поддержания бесспорности своего авторитета пожертвовать одним человеком, и его выбор падает на единственного, кто обнажил оружие, на капитана Гаспара Кесаду, нанесшего смертельную рану его верному кормчему Элорьяге. Торжественно начинается этот вынужденный крайней необходимостью процесс. Призваны писцы, показания свидетелей заносятся в протокол так же пространно и педантично, как если бы это происходило в судебной палате Севильи или Сарагоссы. В пустынных просторах Патагонии исписывают они лист за листом драгоценной здесь бумаги. В ничьей земле открывается заседание суда. Председатель Мескита предъявляет бывшему капитану королевской армады Каспару Кесаде обвинение в убийстве и мятежных действиях, а Магеллан выносит приговор. Каспар Кесада присуждается к смертной казни, и единственное снисхождение, которое адмирал оказывает испанскому дворянину, состоит в том, что орудием казни будет не веревка, а меч. Но кому же быть палачом? Вряд ли кто-нибудь из команды пойдет на это добровольно. Наконец, палача удается найти, но страшной ценой. Слуга Кесады тоже приложил руку к убийству Элорьяги и тоже приговорен к смертной казни. Ему предлагают помилование, если он согласится обезглавить Кесаду. Вероятно, альтернатива самому быть казненным или казнить своего господина причинила Луису де Молино, слуге Кесады, тяжкие душевные муки. Но в конце концов он соглашается. Ударом меча он обезглавливает Кесаду, тем самым спасая собственную голову. По зверскому обыкновению тех времен труп Кесады, как и труп ранее убитого Мендосы, четвертуют, а изуродованные останки натыкают на шесты. Этот страшный обычай Тауэра и других лобных мест Европы впервые переносится на почву Патагонии. Но еще и другой приговор предстоит вынести Магеллану. И кто может сказать, будет ли он более мягким или более жестоким, чем казнь через обезглавливание? Хуан де Картахена. Он, собственно, зачинщик мятежа. И один из священников, все время разжигавший недовольство, тоже признаны виновными. Но тут даже у Магеллана, при всей его отваге, не поднимается рука черным по белому подписать смертный приговор. Не может королевский адмирал предать в руки палача того, кто самим королем приравнен к нему в качестве конъюнкта персона. К тому же Магеллан, как набожный католик, никогда не возьмет на душу тяжкий грех пролить кровь пастыря, принявшего помазание священным елеем. Заковать обоих зачинщиков в кандалы и таскать их с собой вокруг света тоже не представляется возможным. И Магеллан уклоняется от решения, присудив Картахену и священника к исторжению из королевской флотилии. Когда настанет время снова поднять паруса, оба они, снабженные некоторым количеством вина и съестных припасов, будут оставлены на пустынном берегу бухты Сан-Хулиан, а затем пусть решает Господь, жить им или умереть. Прав ли был Магеллан или не прав, когда он в бухте Сан-Хулиан вынес этот беспощадный приговор? Заслуживают ли безусловного доверия судебные протоколы, составленные под наблюдением его двоюродного брата Мескиты, которые ничего не приводят в оправдание виновных? Но, с другой стороны, правдивы ли позднейшие показания испанских капитанов, данные уже в Севилье, утверждающие, будто Магеллан в награду за злодейское убийство Мендосы уплатил альгвасилу и сопровождавшим его матросам 12 дукатов и сверх того выдал им все имущество обоих умерщвленных дворян? Магеллана к тому времени уже не было в живых. Опровергнуть эти показания он не мог, ведь событие, уже свершившееся, всегда допускает двусмысленное толкование. И если история впоследствии и оправдала Магеллана, то не надо забывать, что она обычно оправдывает победителя и осуждает побежденных. Не найди Магеллан Пассо, не соверши он своего подвига. Умерщвление возражавших против его опасного предприятия капитанов расценивалось бы как обыкновенное убийство. Но так как Магеллан оправдал себя подвигом, стяжавшим ему бессмертие, то бесславно погибшие испанцы были преданы забвению, а суровость и непреклонность Магеллана, если не морально, то исторически, признаны правомерными. Опасным примером для самого гениального из его последователей и продолжателей, для Фрэнсиса Дрейка, послужил вынесенный Магелланом смертный приговор. Когда 50 лет спустя отважному английскому мореплавателю и пирату в столь же опасном плавании угрожает столь же опасный бунт среди команды, он, бросив якорь в той же злополучной бухте Сан-Хулиан, отдает мрачную дань своему предшественнику, воспроизведя его беспощадный поступок. Фрэнсис Дрейк в точности знает все, что произошло во время Магелланова плавания, ему известны протоколы и жестокая расправа адмирала с мятежниками. По преданию, он даже нашел в этой бухте кровавую плаху, на которой 57 лет назад был казнен один из главарей мятежа. Имя восставшего против Дрейка капитана — Томас Доути. Подобно Хуану де Картахене, он во время плавания был закован в цепи, и странное совпадение. На том же побережье, в той же бухте Сан-Хулиан, и ему был вынесен приговор. И этот приговор также гласил смерть. А вся разница лишь в том, что Фрэнсис Дрейк предоставляет своему бывшему другу мрачный выбор принять, подобно Гаспару Кесади, быструю и почетную смерть от меча, или же, подобно Хуану де Картахене, быть покинутым в этом заливе. Доути, тоже читавший историю Магелланова плавания, знает, что никто никогда уже не слыхал больше о Хуане де Картахене и об оставленном вместе с ним священнике. По всей вероятности, они погибли мучительной смертью. И отдает предпочтение верной, но быстрой, достойной мужчины и воина смерти через обезглавливание. Снова падает на песок отрубленная голова. Извечный рок, тяготеющий над человечеством. Почти все достопамятные людские деяния обогрены кровью. А вершить великое дано только самым непреклонным из людей.